Александр Ткаченко. «Не судите». Почему христианство так категорично запрещает осуждение ближнего? Ведь осуждают люди друг друга отнюдь не за выдающиеся заслуги и добродетели, а за безнравственное поведение, или, выражаясь языком христианской аскетики, за грехи. Но разве грех с точки зрения церкви не достоин порицания? Преступление без наказания. Эммануил Кант говорил, что более всего в мире его изумляет вид звездного неба над нами и нравственный закон внутри нас. Этот закон совести является универсальным для всего человечества и не зависит от культурных, национальных или религиозных различий между людьми. Стремление к добру также естественно для каждого из нас, как, например, способность мыслить, разговаривать или ходить на задних конечностях. Поэтому заповеди «не убий, не укради, не желай жены ближнего своего» даже для человека, который еще только знакомится с жизнью церкви, не становятся открытием чего-то принципиально нового и неожиданного. Но вот евангельская заповедь о неосуждении очень часто вызывает недоумение и целый ряд вопросов. Ведь если муниципальный чиновник покупает себе иномарку по стоимости, равную его жалованию за 20 лет беспорочной службы, то осуждение вызывает вовсе не его любовь к качественной и удобной технике. Женатого мужчину, который завел себе роман на стороне, знакомые осуждают совсем не за то, что он примерный отец, а спившегося саксофониста – отнюдь не за его виртуозное владение музыкальным инструментом. Ни один, даже самый предвзятый, дотошный и въедливый критик не станет порицать кого-либо за добрые и полезные дела. Поводом к осуждению может стать лишь безнравственное поведение, неблаговидный поступок или преступление. Но почему же тогда церковь так настойчиво призывает христиан никого не осуждать ни делом, ни словом, ни даже мыслью? Ведь очень часто бывает, что человек явно грешит на глазах у всех, и никаких сомнений в его греховности не может возникнуть даже у самого наивного альтруиста и романтика. В любой традиционной религии осуждение и даже наказание подобных людей является нормой для каждого верующего. В Древнем Израиле, например, благочестивые иудеи должны были до смерти забить камнями грешника, уличенного в супружеской измене. А в тех мусульманских странах, где в основе уголовного права лежит шариат, взятому с поличным грешнику и в наши дни грозит тяжкое физическое наказание, вплоть до смертной казни. С точки зрения обычной человеческой логики, это вполне нормально. Преступление требует наказания, а грех – возмездия. Однако евангельский принцип отношения к грешникам решительно противоречит подобному рассуждению. Своей земной жизнью Иисус Христос показал людям ту норму человечности, к которой все мы призваны, и поэтому любой поступок Христа, описанный в Евангелии, является эталоном поведения для каждого человека, искренне стремящегося исполнить волю Божию. Что же говорит Евангелие об отношении Христа к грешникам? Только одно – Он их не осуждал, но относился к ним с любовью и жалостью. Христос не осудил женщину, взятую в прелюбодеянии. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 11. Не осудил жителей самарянского селения, отказавшихся дать ему пищу и кров. Евангелие от Луки, глава 9, стихи с 51 по 56. И даже Иуду, пришедшего предать его на мучительную смерть, Господь не исключил из числа своих друзей. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 50. Более того, первым человеком, которого Христос ввел в рай, был покаявшийся бандит и убийца, распятый за свои грехи. Евангелие от Луки, глава 23, стихи с 32 по 43. Евангелие упоминает лишь одну категорию людей, которая подверглась осуждению Христа. змиями и порождениями ехидниными Господь назвал первосвященников, книжников и фарисеев. Это была религиозная элита иудейского народа, то есть именно те люди, которые как раз и считали себя вправе осуждать грешников. В чем же причина такого парадоксального отношения к грешникам в христианстве? И почему в православии любая форма негативной оценки, даже очевидно согрешившего человека, считается тягчайшим грехом? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, необходимо сначала выяснить, а как вообще понимается грех в православии? Принцип бинокля. В греческом языке грех называется словом «амартия», что в буквальном переводе на русский означает «мимо цели», «промах». До грехопадения любое действие человека имело своей целью исполнение благой воли Божией о нем самом и о мире вокруг него. Но когда человек отпал от своего Создателя, эту ясную и высокую цель от него заслонило множество других, мелких и противоречивых. Все его свойства и способности остались прежними, но вот употреблять их человек стал неподобающим образом. Так стрелок с помутившимся зрением по-прежнему способен натянуть тугую тетиву своего лука и пустить стрелу, но вот куда она попадет – большой вопрос. Скорее всего, такой выстрел вслепую окажется амартия, то есть мимо цели. Вот как пишет об этом преподобный Симеон Новый Богослов. «Со времени преступления Адамова растлились все естественные силы человеческого естества, то есть ум, память, воображение, воля, чувства, которые все совмещаются в частях души. Растлились, но не уничтожились. Почему человек может умствовать, но не может умствовать правильно? Может действовать, но действовать неразумно. По сей причине все, что он думает и придумывает, что загадывает и предпринимает, к чему сочувствует и от чего отвращается, все это криво, косо, ошибочно. Иначе говоря, грех в православии понимается как неправильно, не вовремя и не впопад реализованный импульс человеческой природы, который сам по себе вполне здоров, но, будучи употребленным не по назначению, стал вредным и опасным для человека. Грех осуждения не является исключением из этого правила. В его основе лежит все тот же изумлявший Канта нравственный закон стремления человека к добру. Создав человека безгрешным, Бог вложил в его природу совесть, как способность отличать добро от зла, и ненависть к греху, как защитную реакцию на столкновение со злом. Поэтому, когда первые люди согласились в райском саду на уговоры сатаны и вкусили плодов запретного древа, они не стали жертвами обмана или собственного неведения. Грехопадение было сознательным актом, нарушение ими воли Божией и голоса собственной совести. Отпав от Бога, человек потерял рай, но эту естественную способность различать зло и ненавидеть грех он сохраняет по сей день, правда, с одной печальной оговоркой. После грехопадения человек отчетливо видит зло, но только в других людях, и ненавидит он теперь чужие грехи. Такое духовное устроение и порождает отношение к окружающим, которое принято называть в православной традиции грехом осуждения. Неверно употребленная способность, словно чудовищный бинокль, неимоверно увеличивает перед нашим духовным взором все недостатки окружающих и их злые дела. Но когда мы через этот же бинокль пробуем взглянуть уже на самих себя, он начинает столь же неимоверно уменьшать все наши грехи, делая их в наших глазах мелкими, ничтожными и не заслуживающими внимания. Как это ни странно, но такое стремление не видеть себя грешным и плохим тоже имеет основание в чистой богоданной природе человека и является ничем иным, как искаженным чувством святости, которая была свойственна нашему естеству до грехопадения. Что мы знаем друг о друге? Парадокс греха осуждения заключается в том, что, взявшись судить о недостатках и грехах другого человека, мы на самом деле судим себя, хотя, как правило, даже не подозреваем об этом. Осуждая кого-либо, мы устанавливаем некий уровень нравственной оценки человеческого поведения, ниже которого и сами не имеем права опускаться. Скажем, осудив в душе грубияна начальника, орущего на подчиненных по поводу и без повода, мы тем самым определяем и для себя категорическую недопустимость подобного поведения. Однако, вернувшись с работы домой, можем тут же сорвать накопившееся за день раздражение и усталость на ни в чем не повинных родственниках. И поэтому осуждение, которое днем было адресовано нами несдержанному начальнику, теперь с полным правом должно быть употреблено по отношению к нам самим. Так проявляет себя удивительный закон духовной жизни, который преподобный Иоанн Лествичник формулировал следующим образом. «Если в самом деле истинно, что каким судом судите, таким будете судимы, то, конечно, за какие грехи осудим ближнего, телесные или душевные, в те впадем сами, и иначе не бывает». Причина такой жесткой зависимости в том, что в другом человеке мы можем опознать и осудить лишь те греховные наклонности, которые есть в нас самих. Мы не видим души человека, не знаем его внутреннего мира, поэтому очень часто приписываем чужим поступкам то значение, которое нам подсказывает наш собственный греховный опыт. Так, например, увидев человека, входящего среди ночи в круглосуточный магазин, бандит может принять его за своего коллегу, который собрался ограбить эту лавочку. Пьяница, глядя на этого же позднего покупателя, решит, что тот прибежал за очередной порцией выпивки. А любитель амурных приключений подумает, что этот человек собрался к любовнице и хочет купить по дороге торт и цветы. Каждый судит о нем в меру своих представлений, обусловленных их собственным навыком к тому или иному виду греха. А человек-то всего-навсего пришел купить молока для больной дочки. Так чего же он стоит, такой наш суд? Ведь все, что мы можем знать друг о друге, по большому счету укладывается в эту печальную схему. Мы видим лишь внешность чужих дел, но совершенно не представляем себе их смысла и внутренней мотивации. Наблюдая чужие поступки, мы наивно пытаемся по ним дать справедливую оценку человеку и его жизни. Но не так судит Бог, который смотрит не на дела, а на сердце человека, знает все обстоятельства его жизни, движения его души, и совсем по-другому оценивает даже то, что, вне всякого сомнения, является грехом в наших глазах. Очень хороший пример, поясняющий, как это может быть, приводит в своих поучениях преподобный Авва Дорофей, христианский подвижник, живший в VII веке. Он рассказывает, как на невольничьем торге были выставлены на продажу две совсем маленьких девочки, и одну из них купила благочестивая христианка, мечтающая воспитать ее в чистоте и благоухании святых заповедей Христовых. Другую малышку купила совершенно развратная блудница, с тем, чтобы научить ее своему мерзкому ремеслу. И, конечно же, первая девочка выросла чистой душой и телом, боголюбивой и исполненной всяческих добродетелей. А вторую ее злая наставница сделала орудием дьявола, научив самым изысканным и грязным видам разврата. И вот Авва Дорофей восклицает: «Обе были малы, обе проданы, не зная сами, куда идут. И одна оказалась в руках Божиих, а другая впала в руки дьявола. Можно ли сказать, что Бог равно взыщет как с одной, так и с другой? Как это возможно? Если обе впадут в блуд или в иной грех, можно ли сказать, что обе они подвергнутся одному суду, хотя и обе впали в одно и то же согрешение? Возможно ли это? Одна знала о суде, о Царствии Божием, день и ночь поучалась в словах Божиих. Другая же, несчастная, никогда не видала и не слышала ничего доброго, но всегда, напротив, все скверное, все дьявольское. Как же возможно, чтобы обе были судимы одним судом? Итак, никакой человек не может знать судеб Божиих, но он один ведает все и может судить согрешения каждого, как ему единому известно. О, худо он сделал! Ненавидь грех, но люби грешника. Вот принцип православной аскетики, не позволяющий отождествлять человека с его злыми делами. Но даже ненависть к чужому греху может оказаться духовно опасной, а тот, кто внимательно рассматривает поведение других и сам рискуя через осуждение греховных поступков, незаметно для себя впасть в осуждение того, кто их совершает. В древнем Патерике упоминается поучительный случай подобного рода. Один старец святой жизни, узнав о некоем брате, что он впал в блуд, сказал: «О, худо он сделал!» Через некоторое время ангел принес к нему душу согрешившего и сказал: «Посмотри, тот, кого ты осудил, умер. Куда же прикажешь поместить его, в царство или в муку?» Потрясенный этим, святой старец все оставшееся время своей жизни провел в слезах, покаянии и безмерных трудах, молясь, чтобы Бог простил ему этот грех. Старец осудил не брата, а лишь его поступок, но Господь показал ему недопустимость даже такого, казалось бы, справедливого и праведного суда. Грех достоин ненависти, но каждому желающему своего спасения необходимо научиться ненавидеть грех, прежде всего, в себе самом. О чужих же грехах и о правильном отношении к ним Авва Дорофей писал следующее. Действительно случается, что брат погрешает по простоте, но имеет одно доброе дело, которое угодно Богу более всей жизни. А ты судишь и осуждаешь его, и отягчаешь душу свою. Если же и случилось ему преткнуться, почему ты знаешь, сколько он подвязался и сколько пролил крови своей прежде согрешения? Теперь согрешение его является пред Богом как бы дело правды, ибо Бог видит труд его и скорбь, которые он, как я сказал, подъял прежде согрешения, и милует его. А ты знаешь только сие согрешение, и тогда как Бог милует его, ты осуждаешь его и губишь душу свою. Почему ты знаешь, сколько слез он пролил о сем пред Богом? Ты видел грех, а покаяние его не видел. Синдром Паниковского. Даже очень грязный человек может почувствовать себя чистым и опрятным, если встретит бедолагу еще более грязного и неряшливого, чем он сам. Беда в том, что наша поврежденная грехом природа все время стремится к самоутверждению за счет признания другого человека более низким, плохим, греховным. И еще одна лазейка для этого больного стремления очень часто видится нам в словах Нового Завета об обличении греха. «Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». Послание к Ефесянам, глава 5, стихи с 10 по 12. Казалось бы, вот прямая санкция на осуждение чужих грехов, подкрепленная авторитетом Священного Писания. Однако не стоит торопиться с выводами. Прежде чем приступить к обличению злых дел, всем стремящимся к подобного рода деятельности следовало бы сначала ознакомиться с мыслями духовно опытных подвижников по этому поводу. Обманутые ложным понятием о ревности, неблагоразумные ревнители думают, предаваясь ей, подражать святым отцам и святым мученикам, забыв о себе, что они, ревнители, не святые, а грешники. Если святые обличали согрешающих и нечестивых, то обличали по повелению Божию, по обязанности своей, по внушению Святого Духа, а не по внушению страстей своих и демонов. Кто же решится самопроизвольно обличать брата или сделать ему замечание, тот ясно обнаруживает и доказывает, что он счел себя благоразумнее и добродетельнее обличаемого им, что он действует по увлечению страстью и по обольщению демоническими помыслами. Святитель Игнатий Брянчанинов. Правду говорить – дело хорошее, когда нас призывает к тому обязанность или любовь к ближнему. Но сие делать надобно, сколь возможно, без осуждения ближнего и без тщеславия и превозношения себя, как будто лучше другого, знающего правду. Но при том надобно знать людей и дела, чтобы вместо правды не сказать укоризны, и вместо мира и пользы не произвести вражды и вреда. Святитель Филарет Дроздов. Нетрудно заметить, что два авторитетнейших учителя нашей церкви, жившие во второй половине XIX века, независимо друг от друга высказывают практически одну и ту же мысль. Не стоит обличать грешников, если только ты не был специально призван к этому Богом и не очистил свое сердце от страстей. Но если обратиться к древним отцам, то их мнение по данному поводу будет еще более категоричным. Никому не выставляй на вид каких-либо его недостатков, ни по какой причине. Не укоряй брата своего, хотя бы ты видел его нарушителем всех заповедей, иначе и сам впадешь в руки врагов своих. Преподобный Антоний Великий. «Покрой согрешающего, если нет тебе от сего вреда, и ему придашь бодрости, и тебя поддержит милость владыки твоего». Преподобный Исаак Сирин. «Никого не укоряй, ибо не знаешь, что случится с самим тобою. Изреки слово утешения душе нерадивой, и Господь подкрепит сердце твое». Преподобный Ефрем Сирин. Однажды братья спросили преподобного Пимена Великого: «Авва, следует ли, видя согрешение брата, умолчать и покрыть грех его?» «Следует», — отвечал преподобный Пимен. «Если покроешь грех брата, то и Бог покроет твой грех». Но какой же ответ ты дашь Богу, что, увидев согрешающего, не обличил его? Снова спросили у него. Он отвечал: «Я скажу: Господи, ты повелел прежде вынуть бревно из своего глаза, а потом извлекать сучок из глаза брата. Я исполнил повеление твое». И если в вопросе обличения грешников мы не пожелаем уподобляться Пимену Великому, то с большой степенью вероятности рискуем уподобиться Михаилу Самуиловичу Паниковскому, который, обличая бухгалтера Берлагу, тихо радовался тому, что на свете есть личности еще более жалкие и ничтожные, чем он сам. То, что труднее всего. Когда душевно больной человек на выставке облил кислотой и изрезал ножом полотно Рембрандта, никому не пришло в голову усомниться в художественных достоинствах изуродованной картины. Все понимали, что даже в таком поврежденном виде она все равно остается выдающимся творением великого художника. Поэтому ее не выбросили на свалку, а бережно отреставрировали, стараясь сохранить уцелевшие фрагменты и восстановить уничтоженные. Такое трепетное отношение к произведению искусства понятно даже не специалисту и не требует особых комментариев. Но ведь также и любой человек является выдающимся творением Божиим, хотя и поврежденным грехом и дьяволом, но все же прекрасным и чистым в своей основе. И даже тот факт, что человек сам калечит себя собственными грехами, не может служить основанием для его осуждения. Можно ли осуждать безногого инвалида за его увечья, даже если совершенно точно знаешь, что ноги он отморозил спьяну? Наверное, можно, но только в том случае, если у самого осуждающего отморожено сердце. Преподобный Иоанн Лествичник писал: «Если бы ты увидел кого-либо согрешающего, даже при самом исходе души из тела, то и тогда не осуждай его, ибо суд Божий неизвестен людям. Некоторые явно впадали в великие согрешения, но большие добродетели совершали в тайне, и те, которые любили осмеивать их, обманулись, гонясь за дымом и не видя солнца». К сожалению, в мире очень много зла, поэтому гоняться за дымом чужих грехов можно всю жизнь, но ведь совсем не для этого она была нам дана. В сказке французского летчика Антуана Экзюпери одинокий король говорит маленькому принцу удивительные слова: «Суди сам себя, это самое трудное. Себя судить куда труднее, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр». Христианство призывает людей именно к такой мудрости — научиться осуждать лишь собственные грехи, оставляя чужие ошибки и несовершенства праведному и милосердному суду Божию.